в огне. Таким образом, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам, что и тот судья, который был искренен, но не обладал знанием, будет в огне. А что касается тех мусульман, кто считает, что всю ответственность несет на себе лишь тот, кто дал им фатва, то они тоже глубоко ошибаются. Как гласит арабская пословица, у арабов есть такая пословица, они говорят, «Аллик аля рафабатиль алим тахруч салих». Повесь эту фатву на шею ученого, и проблем в этом нет. То есть судный день, вот я спросил, мне фатва дали, вот так я поступлю, а если что-то неправильно, он сам будет отвечать, это неправильно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если кто-либо вынесет фатва без знания, то грех за совершение деяния, основанном на этом фатва, ляжет на того, кто вынес его фатва. Действительно, такой хадис есть. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, истину говорят. Но что значит его слова? Для того, чтобы человек, дающий фатва, взял на себя всю ответственность, он должен быть уполномоченным для этого. Обратите внимание, сколько раз мы сегодня говорили о полномочиях. Многие мусульмане говорят, что вся ответственность на тех, кто им дает фатва, делают многие вещи, которые являются недозволенными. Они не понимают, что также могут понести ответственность за этим. Абу Дарда рассказывал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда все люди в судный день будут идти по определенному пути, и пройдет мимо человек тот, кто его убил. То есть идут два человека и проходит рядом убийца убитого. Тот воскликнет: «О Господь, он убил меня в земной жизни!» Аллах спросит его: «А за что ты его убил?» Тот скажет: «Мне повелел такой-то» или «Мне приказал такой-то», и подвергнут наказанию убийцу и того, кто повелел. Видите, с убийцы ответственность не была снята. Мы видим, что исполнителя не спасло от наказания простое выполнение приказа. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Лияхмиль аузарахум камилатан йаума аль-кьям». وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Пусть они понесут свою ношу целиком в последний день, а также ношу тех невеж, которых они вели в заблуждение. Как же отвратительна их ноша. Имам Муджахид, ученик Ибн Аббаса, в толковании этого аята сказал: «Они понесут бремя своих грехов и грехов тех, кто подчинился им, на то, что они понесут на себе грех тех, кто последовал за ними, но то, что они понесут на себе грехи тех, кто последовал за ними, никак не облегчит наказание тех, кто им подчинился». Ибн Аль-Кайм, рахимахуллаху та'аля, сказал: «Человек, который дает фатва людям, тогда как он не является из числа тех, кто имеет право его давать, является ослушником и грешником». И правитель мусульман, который постановил что-либо, основываясь на фатва такого человека, тоже будет нести ответственность. Имам Ибн Джаузи говорил: правитель мусульман обязан запретить давать фатва людям, не имеющим права на это, так же, как это делали правители Бану Умайи. Эти люди подобны тому, кто, не зная дороги, указывает на нее отправляющемуся путь. То есть те люди, которые говорят о знаниях без знаний. И они подобны тем, кто, не зная медицины, лечит людей. И более того, они хуже, чем все указанное выше, или чем все указанные выше. И если правитель обязан запретить лечить тому, кто не знает медицины, то что же можно сказать о том, кто дает фатва, не зная ни Курана, ни Сунны и не разбираясь в религии? Наш шейх Ибн Таймия сильно порицал подобных людей и говорил: «Меня спросили некоторые: ты полагаешь, что человек, дающий фатва, будет спрошен за свое фатва?» Я им сказал: «Если даже пекарь и повар будут спрошены, то неужели дающие фатва не будут спрошены?» Поэтому говорить о знаниях, давать фатва – это дело ученых. И каждый из нас должен бояться Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и не заниматься тем, что не в его полномочиях. А в наше время существует в нашей общине страшная чума, которая хуже многих болезней, таких как СПИД, таких как рак и так далее и тому подобное. Все это мелочи по сравнению с этой страшной чумой, которая существует среди нас, и многие из нас ею поражены. Это чума, которая называется «заниматься не собой». Это страшная чума, которая называется «заниматься не собой». Вернемся к нашей истории. Ибн Масуд, услышав слова Абу Муса аль-Ашари, направился в мечеть и застал там эти кружки, о которых ему рассказал Абу Муса аль-Ашари. Увидев происходящее, он воскликнул: «Горе вам! Что же вы делаете? Я, Абдулла ибн Масуд, сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чем вы занимаетесь?» Они ему ответили: «О Абу Абдур-Рахман, этими камешками мы считаем количество тазбиха, тахмида, такбира». Абдулла ибн Масуд сказал: «Считали бы лучше вы грехи свои. Я же гарантирую вам, что из ваших благих дел ничего не останется неучтенным. Горе вам! Что же может быть для вас более губительным, чем это? Одежда, в которой ходил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, еще не обветшала. Посуда, из которой он ел, еще цела. И я клянусь тем, в чьей руке моя душа. Либо вы более ведомы прямым путем, чем сподвижники Мухаммада, либо вы впали в губительное заблуждение». Обратите внимание, третьего выбора нет. То есть либо вы более ведомы, лучше, чем пророк и его сподвижники, или же второе, либо вы впали в губительное заблуждение. В этих словах проявляется мудрость и красноречие Ибн Масуда, который понял слова Всевышнего Аллаха: «Куль газихи савили», «Скажи, это и мой путь». Сказать им: «Вы в заблуждении», уже было достаточно, однако он не дает им выбор. Либо они более ведомы прямым путем, чем сподвижники пророка, что исключено, и они про это знают, либо же, и ничего кроме этого не остается, они впали в глубокое заблуждение. Каким же был их ответ? Точно таким же, как отвечают все заблудшие вплоть до сегодняшних дней. Когда к ним обращаются с истинным призывом, с призывом следования Корану и Сунне, без добавления и уменьшения, все они говорят то, что сказали те люди Абдулле ибн Масуда. Абдулле ибн Масуда, они ему сказали: «О Абдур-Рахман, о Абу Абдур-Рахман, мы не желали ничего, кроме блага». Они ему сказали: «О Абу Абдур-Рахман, мы не желали ничего, кроме блага». И разве мы не слышим эти же слова каждый раз, когда обращаемся с порицанием к тем, кто совершает что-то из того, на что нет указания Аллаха и его посланника? Так посмотрите, что ответил на эти слова великий ученый, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, праведный предшественник Абдулла ибн Масуд. Он сказал: «А сколько из тех, кто желает блага, не достигает его? А сколько из тех, кто желает блага, не достигает его? Великая мудрость заключена в его словах для тех, кто способен его». В словах ибн Масуда указание на очень важное правило в шариате: искреннее намерение не делает правильным порочное деяние. Искреннее намерение не делает правильным порочное деяние. Когда какая-то группа мусульман совершает какое-то порочное дело, и мы говорим, что это дело порочное, это неправильное дело, другие оправдывают их: «Они же искренне это делают». Мы им говорим: искреннее намерение не делает правильным порочное деяние. Или, как говорят ученые, то, что основано на нечестии, является нечестием. Как же нам тогда различать между добром и злом, между сунной и нововведением? Чему же надо прибегнуть, чтобы отличить одно от другого? К разуму или к шариату? Ответ, естественно, что мы должны обращаться к шариату. Поэтому мы отвечаем им: «Да, действительно, вы желаете только добра. Однако вы не последовали тем путем, который ведет к этому добру, а это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям». И как сказал один поэт: «Желаешь успеха, но не следуешь по пути его достижения, ведь поистине корабль не ходит по суше». И действительно, тот, кто хочет, чтобы его корабль достиг цели, должен опустить его на воду, в его стихию, а не туда, куда ему нравится, или туда, куда ему удобно. И эта же мудрость заключена в словах Ибн Масуда: «А сколько же из тех, кто желает блага, не достигает его?» Далее Ибн Масуд продолжил: «Поистине, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям», то есть обратился к этим парням и сказал: «Поистине, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, поведал нам о том, что появятся люди, которые будут читать Коран, но он не опустится ниже их глоток, то есть не будет входить к им в сердца. И они вылетят из религии, подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени». Передатчик этой истории, то есть истории Ибн Масуда и Абу Муса аль-Ашари, сказал: «И мы видели большинство из этих молодых парней, видели большинство из них сражавшимися против нас на стороне хариджитов в день битвы при Нахраване». То есть маленькое дело не из сунны привело в конце к чему? К тому, что эти люди начали убивать сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот это мы должны себе, из этой истории мы должны себе взять урок. Один из самых величайших уроков из тех, о чем мы уже говорили, это то, что маленькое отхождение в религии Аллаха от истины приводит к страшным вещам, приводит к пролитию крови, приводит к смерти. Насаллаху аль-афа валь-афия. Просим Всевышнего Аллаха субхана тааля оберечь нас от этого. Какие уроки мы еще должны извлечь из этой истории? В основе шариата два направления. То, что приказано совершить, и то, что приказано оставить, о чем мы говорили, сунна таркия, и от чего приказано отстраняться. Выбор в пользу совершения или оставления чего-либо должен основываться не на обычае, не на нравах, не на прихотях, а на следовании за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, на следовании пути его. Мы видим из этой истории, что Ибн Масуд выразил порицание участникам кружков, и мы хотим разъяснить, что именно это он порицал. Он никоим образом, его порицание не относилось к самому поминанию Аллаха субхана ва тааля. Однако он порицал ту форму, в которой они поминали Аллаха, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так не делал. Он мог так делать? Мог, но он этого не делал. Значит, это не было его путем. Что же было нового в этой форме? Первое, это то, что в центре каждого круга был руководитель зикра, повелевающий им произнесение тех или иных слов, поминание Аллаха в определенном количестве. То есть в центре каждого круга был человек, взявший на себя право повелевать, вменять и устанавливать то, чего не повелел и не установил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И даже наоборот, в шариате пришло указание на достоинство поминания Аллаха скрыто. Как это мы видим из хадиса, в котором говорится, что в судный день, когда не будет иной тени, кроме тени Аллаха, 7 категорий людей укроются в этой тени. И одна из этих категорий – тот, кто поминал Аллаха, будучи в одиночестве, и его глаза наполнялись слезами. Второе, то, что они совершили, это камешки для подсчета зикра, количество их 50 зикров. То есть, к примеру, их руководитель скажет: «Скажите 50 раз, или 100 раз, или 150 раз». После чего эти люди вокруг него говорили «Субханаллах» ровно 50 раз, ни больше, ни меньше. Кто же узаконил им это количество 50 раз? Что касается установления определенного количества чего-либо, относящегося к религии, то это право принадлежит только Аллаху, который через своего посланника доводит это до людей, как, например, слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тому, кто после совершения молитвы скажет 33 раза «Субханаллах», 33 раза «Альхамдулля», 33 раза «Аллаху Акбар», после чего скажет «Ля иляха илляллаху вахдаху ля шарика ляху ляху мульку ляху лхамду ва хуа ля кулли шайин кадир», доведя тем самым счет до 100, тому простятся его грехи, даже если их было много, подобно пене морской. Это то, что пришло в шариате. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал это. И мы принимаем это. И последовали за этим, зная, что это откровение от Всевышнего Аллаха. Однако, если придет нам какой-нибудь шейх и скажет нам, чтобы мы прославляли Аллаха какое-то количество раз, или махали своей головой, или прыгали, или танцевали при этом, мы не примем его слова и не последуем за ним. А если мы и примем его слова, и последуем за ним, то мы избираем его соучастником вместе с Аллахом, как это расценивается, подобно поклонению ему. Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбабан мин дуниллахи валь масиха ибна Марьям». То есть, рассказывая христианам, помимо Аллаха они взяли божествами своих книжников и монахов, и также Иису ибну Марьям. Ширк в отношении Иса алейхиссалям проявлялся не только в том, что его считали Богом или частью Бога, или сыном Бога, Однако также ширком в отношении Иса, алейхиссалям, являлось убеждение, что он может устанавливать законы от себя, не от Всевышнего Аллаха, а от себя, тогда как он никто иной, как раб Аллаха и его посланник. Мы видим, что и шариат подвергся постоянным изменениям и дополнениям, так они исказили то, что было им ниспослано. Что же касается нашего шариата, то Всевышний Аллах сохранил его в том самом виде, в котором он был ниспослан. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Инна нахну наззальна дзикра, ва инна ляху ля хафизун». Воистине мы ниспослали Коран, и мы оберегаем его. И Аллах действительно сохранил эту религию посредством праведных предшественников, таких как Абдулла ибн Мас'уд, который пришел и начал порицать этих приверженцев на убедении, собравшиеся в кружки для поминания Аллаха. Именно эту их форму и порицал ибн Мас'уд, а не само поминание Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Еще один важный урок, извлекаемый из этой истории, о котором говорят ученые по фикху, это то, что малые грехи являются предшественниками больших грехов. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Остерегайтесь малых грехов. Поистине, если они соберутся вместе, то повлекут в огонь». Исходя из этого правила, из того, что произошло впоследствии с участниками этих кружков, мы говорим, что маленькое нововведение является предвестником большого нововведения или же ведет к нему. Посмотрите, с чего начали эти люди. Поминать Аллаха не так, как это делал пророк, саллаллаху алейхиссалям. И чем закончили? Закончили тем, что стали убивать сподвижников пророка, саллаллаху алейхиссалям. Начали того, что для поминания объединились кружки, каждый со своим руководителем, перебирали камешки, перебирали тем количеством, которое не узаконил Всевышний Аллах, и закончили тем, что стали убивать сподвижников, как мы сказали, и вышли с войной против правителя мусульмана Али ибн Аби Талиба. Также мы хотим заметить, что маленькое нововведение приводит к большому нововведению намного быстрее и незаметнее, нежели маленький грех к большому греху. Это потому, что в шариате есть указание на все разновидности больших и малых грехов. Что же касается нововведений, то нет указания на его разновидности или размер, а есть общее правило, заключенное в словах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, который сказал: «Тот, кто совершит то, на что не было нашего указания, то его дело будет отвергнуто». Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Худшими из дел являются дела новоизобретенные». Каждое нововведение является заблуждением. Каждое заблуждение является огнем. А каждое заблуждение будет в огне. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращался с этими последними словами к сподвижникам каждый день. И даже по несколько раз в день, несмотря на то, что среди них не было ни одного человека, который бы вводил в религию нововведение. Мы с вами являемся свидетелями того, что в наши дни распространилось все то, что порицал Абдулла ибн Мас'уд. Когда кто-либо совершает в религии то, что не пришло от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и как мы только начинаем порицать это, встречаем удивленные и возмущенные возгласы: «А что тут плохого? Или мы хотим только блага?» Прекрасно ответил Абдулла ибн Мас'уд на подобные высказывания, сказав: «А сколько же из тех, кто желает блага, не достигает его? Поистине Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, поведал нам то, что появятся люди, которые будут читать Коран, но не опустятся он ниже иглоток, и они вылетят из религии, подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени. Поэтому мы призываем вас к тому, чтобы вы изучали Коран и Сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и совершали то, что совершал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и не приближались к тому, что он оставил, и чтобы каждый из нас занимался только тем, что в его полномочиях. И только в этом случае мы выполним то, что требует от нас два свидетельства. Свидетельство «Ля илляха илляллах», то есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И второе «Мухаммадун Расулюллах», «Мухаммад» – посланник Аллаха. Так как первое свидетельство означает то, что ты не поклоняешься никому помимо Аллаха. Второе же означает, что ты должен поклоняться Аллаху только так, как это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И если ты будешь жить в соответствии с этими двумя свидетельствами, тогда ты будешь идти по тому пути, о котором сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля: «Куль хазихи сабили». Скажи: «Это мой путь. Баракаллаху фикум. Иншаллах, на следующем уроке, если Всевышний Аллах позволит, продолжим.